Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Это программа «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Александр Букарев. И Александр Гелевич с нами на связи. Александр Дугин, философ. Приветствую.
Здравствуйте.
Сразу, Александр Гелевич, хотелось бы начать с темы Соединенных Штатов, узнать, вот, что же у них там происходит, потому что совсем недавно Пит Хэгсет, а именно глава Пентагона, заявил о том, что ситуация в мире сегодня сравнима с 1939 годом. Ну, как он выразился, надеется, там, скажем, на 1981 год. Мы все представляем, что это за периоды: 1939, начало Второй мировой войны, 1981 это острый момент, когда действительно могла начаться первая такая, ну, что-то, были предпосылки к началу, к Третьей мировой и ядерному противостоянию, а вот сейчас как будто бы, вот, непонятно, это просто слова или действительно он говорит о неизбежном будущем, которое нас всех ждет?
Конечно, мы видим в последние дни, в последние недели повышение градуса эскалации. Разлетелись вдребезги ожидания наши и многих людей в мире о том, что консервативная политика, консервативная революция Трампа по-настоящему изменит ход мировых процессов, что Трамп последует за тем, что он говорил, что он обещал своим избирателям, и сосредоточится на внутренних проблемах, откажется от интервенций в другие регионы. Но, к сожалению, от этих обещаний, вот от этого образа новой американской политики, то, что называлось конец четвертого поворота и начало первого поворота, прекращение такой агонии либеральной, утверждение нового консервативного золотого века, в общем, что было разработано во время предвыборной кампании еще раньше, еще там, наверное, где-то с 16-18 годов, самыми последовательными интеллектуальными сторонниками Трампа, все это рухнуло сейчас. Поэтому речь идет о том, что Трамп в данном случае, несмотря на изменение риторики, по сути внешней политики вообще почти вот перестал отличаться от Байдена, от глобалистов. Та же самая гегемония, то же самое стремление сохранять однополярный мир, вопреки тому, что после своей инаугурации Трамп попытался сделать несколько шагов в сторону признания многополярного мира, пообещал остановить конфликты, войны, договориться с Россией, перестать поддерживать террористический киевский режим, но сейчас, вот, вообще года не прошло, а уже от этой программы не осталось ничего просто близко, далеко, близко просто не лежит, и сейчас мы, в общем, как бы возвращаемся на эту линию, которая была бы и без Трампа. А линия шла при демократах, при Байдене и при возможном избрании Камалы Харрис с эскалацией отношений между поднимающимся многополярным миром, где Россия, безусловно, играет центральную роль, и агонии однополярного мира, обреченного, падающего в бездну. Гегемония Запада рушится, но вопрос такой: либо он рухнет один в эту бездну, либо он утащит с собой все человечество. И вот, судя по таким последним уже мрачным апокалиптическим движениям американской политики Трампа и его военной машины, видимо, все-таки план таков, что уничтожить человечество, и если гегемонии Запада приходит конец, тогда горя, но синим пламенем, уничтожим все, и не вам, не нам. Если
Александр Ильич,
нам,
а можно
то и не
вот
вам
поинтересоваться по поводу изменения политики Трампа? Все-таки он с самого начала говорил о том, что вот он хочет сделать Америку великой снова, но это его и лозунг, и такая главная фраза, а внутри он продолжает действовать против мигрантов достаточно жестко, но ведет действительно вот эту торговую войну, от которой, ну, в принципе, которой все не то что ожидали, но предполагали, что может начаться все-таки это Трамп с его бизнес-идеями. Вроде бы-то он не отклоняется от своей изначальной тематики. Да, он вот за мир также продолжает говорить, устанавливать какие-то, пытаться мирные договоры заключать, договоры. А тут получается, что вроде бы это, ну, вот само сообщение Пита Хэгсета, оно отражает не политику как таковую Трампа, а общую тенденцию мира к тому, чтобы скатиться вот в эту Третью мировую войну. И он же говорит, что вот там, ну, понятное дело, напрямую не называет страну, но говорит о том, что наши главные конкуренты активно развивают вооружение, нам нужно заняться тем же самым. И получается, что да, они вот стремятся догнать нас после демонстрации Посейдона, Буревестника. И вроде бы сама-то политика Трампа не сильно меняется. Она как была нацелена на то, чтобы сделать Америку великой снова, так и продолжает двигаться в этом направлении.
Совсем не так. Нет? Совсем не так. Да, поскольку вся, если мы внимательно посмотрим, как собирался Трамп делать Buy America снова великой, одна из главных целей – это сосредоточиться на внутренних проблемах и прекратить вмешиваться в мировые вопросы. То есть гори оно синим пламенем, мы великие, а все остальные как хотят, так и будут. Это касается Европы, это касается Ближнего Востока, это касается России. То есть что хотите, то и делайте. Если вы напрямую не угрожаете нашим национальным интересам, продолжайте делать то, что вам заблагорассудится. Вот главный принцип, как Америка собиралась становиться снова великой. И это исключало интервенционизм, эскалацию, гонку вооружений, потому что зачем? И когда сейчас все перестраивается в сторону ядерных испытаний, о котором Трамп говорит, роста напряженности, продолжение финансирования и вооружения украинского террористического режима, и уже сейчас речь идет о том, что устами Хексета, да и самого Трампа, по сути дела, мы после переименования Министерства обороны в Министерство войны, ну это что это такое, как не агрессивная внешняя политика, не имеющая ничего общего с МАГА, с изначальным планом. И если мы говорим о Третьей мировой войне, ну о мировой войне или о мировом конфликте, очевидно, что Америка готовится воевать с нами. Очевидно, что именно мы, и никакой не Китай, с которым по редкоземельным металлам договорились, и все. Китай прагматическая держава, очень сильная, очень, очень успешная, очень важная для мирового баланса. Но это точно не главный противник США, и ни о какой войне с Китаем сейчас речи не идет. А война с Россией ведется уже сейчас. И мы демонстрируем нашу силу, и Америка собирается отвечать именно нам. Поэтому разговор о 1939 годе, о 1981 годе, о том, что о параллелях между перед началом мировой войны, вот первой, Второй мировой войны, очевидно, что в этой Третьей мировой войне Америка будет воевать с нами, и это будет война ядерных держав, и отсюда как раз разговор о ядерной эскалации. Мы действуем достаточно, мне кажется, очень деликатно, с одной стороны, демонстрируем наши возможности, Посейдон, Буревестник, не знаю, мы как будем проводить или не будем ядерные испытания, это вот как верховный главнокомандующий решит, нужны ли они нам не нужны, или достаточно демонстрации носителей как раз этого ядерного оружия, которые достаточно должны быть убедительными. Будут ли американцы отвечать нам своими ядерными испытаниями или нет, это важно, конечно, но не в этом дело. Просто мы идем сейчас к повышению уровня эскалации. Трамп непредсказуем, но не настолько. Когда он отклонился от своих принципиальных обещаний сосредоточиться на Америке, он и тут пытается что-то сделать, не все у него получается, более того, что у него особо ничего, честно говоря, не получается. Он обещал посадить всех участников заговора против себя, всех участников списка Эпштейна, ничего не сделано, и максимум, что он добился, во-первых, проигрыша на выборах региональных, тотальный проигрыш, это после убийства Кирка. И одновременно он с трудом огромным через 9 месяцев уволил руководителя BBC, который поддерживал который просто участвовал в подделке его речи в прошлом, когда был вот этот 6 января. Собственно говоря, ну это микроскопические успехи, это нельзя назвать успехами. Там президент страны где-то там через 9 месяцев, который собирался осуществлять революцию, изгнать всех мигрантов, посадить всех коррупционеров, ну наконец-то ему удалось, проиграв вдребезг абсолютно региональные выборы демократам, и это после того, после демонстрации своих возможностей, он увольняет какого-то там главу BBC, который придет на его место, такой же абсолютно, который будет так же вести. Это провал. И этот провал, который виден в политике Трампа, он, возможно, вот в силу вот уже инерции, что ли, так, конфронтации, готов перевести в войну с нами, в интервенции в Нигерию, в Колумбию, в Венесуэлу. Это вообще совершенно не то, на что подписывались американские избиратели. И они говорят: «Трамп, ты идиот, пошел вон», говорят они, его сторонники, которые не пришли после убийства ближайшего к Трампу человека, Чарли Кирка, который это убийство потрясло Америку, политическое убийство, демократы фактически убили своего оппонента и выиграли выборы. Но для того, чтобы это произошло, сторонники Трампа, его база, вот как раз и есть МАГА, она точно должна была просто поставить на нем крест. И это еще там за год до вот этих midterm election, что называется, когда идет там большинство выборов в регионах. Это первый сигнал того, что Трамп полностью провалил свои обещания перед электоратом. Электорат его фактически бросил, потому что сам Трамп этот электорат предал. И вот все эти игры в угрозы, в потрясение оружием, угрозы России, продолжение финансирования киевского режима, все это показывает, что Трамп предает свою собственную линию. Это не та МАГА, это не то Make America Great Again, на который подписывались те люди, которые его выбрали. Это мы видим среди самых ярких его сторонников. Мы видим вот эту волну Такера Карлсона, Кэнди Соуэнс, Стив Беннон еще держится, но уже с трудом большим. Это я говорю о самых главных, ярких, ярчайших фигурах, которые поддерживали Трампа. И Алекс Джонс, на самом деле. Вот все я про Ника Фуэнтес, это радикальный случай, не говорю, но вообще вот те самые главные инфлюенсеры, что называется, самые главные политические аналитики, самые главные интеллектуалы, которые по большому счету создали вот ту систему недостающей поддержки Трампу, это вот благодаря им он выиграл. Просто благодаря. И Маск тот же самый с его 200 миллионом подписчиков в X-коме. Эти люди сейчас, вот те, на которых МАГА держался, на которых держалась, на которых Трамп пришел в Белый дом, эти люди от него отшатнулись. Это фактически, ну, собственно говоря, самоубийство, политическое самоубийство. И выглядит Трамп уже явно, что он пережил какие-то, то ли коллапс какой-то внутренний, то ли инсульт. Он выглядит как уже измотанный старик, который ничего не способен самостоятельно делать. Он все провалил, что мог. И сейчас он в руках. Просто ему манипулируют такие, как террорист Линдси Грэм, такие неоконцы. Тот же самый ГОП, вот республиканская партия, которая так стресс провалилась. Она ничего не может предложить избирателю. Это и кроме того, чтобы вытеснить снова, как предлагают традиционно неоконцы, все проблемы повесить на голову других врагов, внешних врагов. И к этому мы, увы, идем. Сейчас мы находим, я думаю, что надир, вот такая точка тьмы, приближается самого Трампа, самой МАГИ. Мы ведем себя, мне кажется, безукоризненно, поддерживая его консервативные начинания, протягивая руку сближения. Мы вообще, Россия, Путина и, может быть, Китай, Син Цзиньпин, это единственные потенциальные, реальные союзники Трампа. И смотрите, как он с нами обращается, как он с Китаем обращается. И на кого он ставит? На своих собственных врагов, на те, которые боролись с Never Trump, такое движение. Вот сейчас вот он, и кто его поддерживает? Люди, которые его ненавидят. А те люди, которые его любили и которые действительно были с ним солидарны, которые ему помогли, они сейчас просто в оппозиции, в опале. Трамп провалил все, что мог. Я, конечно, не знаю, есть ли еще шанс какой-то, но, вы знаете, разочарование у людей – это очень страшно. Когда тебе безразлично, ты можешь кто-то, ты можешь подумать, ну, вот этот хороший шаг, вот этот плохой шаг, вот тут я его подержу. Но когда люди поверили, люди вдохновились, люди сказали, ну, теперь это начнутся перемены, закончится эта доминация, эта гегемония deep state, глубинного государства, которое просто уничтожает нашу страну. Все поверили, вложились в это, и в первый день Трамп принял столько замечательных законов. Вот он фактически все хорошее уложил в свои программы в первую неделю своего пребывания в Белом доме. И разгром USAID. А сейчас это Полный провал. То есть он сделал все, что мог в первую неделю, а дальше пошел катиться вниз. И он катится и катится. И Анкоридж, казалось бы, ну вот, там начинается какое-то прозрение, там он понимает, что действительно консервативная Россия, многополярный мир, вот найди в нем свое место, достойное, хоть первое найди, тебе с этим никто пока не будет спорить. Но нет же, вот эти его громыхания оружием, ядерная эскалация, угрозы тем, кто по-настоящему мог быть его союзниками. Вот это самоубийственная политика. Но, к сожалению, она что, не только самоубийственная политика, но и убийственная для остального человечества. Но вот, мне представляется сейчас очень плохим, да, плохими тренды, которые развертываются в США.
А вот по поводу Венесуэлы, Колумбии, Нигерии, это ведь все страны, которые обладают богатыми ресурсами. И мы, в принципе, понимаем, почему Соединенные Штаты на них ополчились, и в том числе Дональд Трамп. И вы вот говорите, что он фактически это делает от обиды. Я вот послушал, и получается так, раз внутри у него с Соединенными Штатами ничего не получилось, с Россией и Китаем не получается, он может все-таки пойти действительно на этот шаг, чтобы атаковать одну из этих стран, может, несколько, может, все три. А вот вы как думаете, вот это может, получается, произойти крайне вероятно?
Вы знаете, он уже вот после того, как Трамп нарушил обещание о прекращении интервенции в другие регионы, он нарушил после бомбежек Ирана. Когда США бомбили ядерные объекты Ирана, стало понятно, что Трамп не только может сказать что-то отвратительное и противоположное собственным обещаниям, но и сделать это. И его политика на Ближнем Востоке в поддержке Нетаньяху. Фактически мы видим, что Трамп не только говорит отвратительные вещи, но и делает их. Он способен это делать. Поэтому здесь вопрос такой. Он может напасть на одну из этих стран, на Нигерию, на Венесуэлу, на Колумбию, может на все одновременно. Может не напасть, может это тоже лев. Но поскольку он уже показал, что никакой логики реального отказа от интервенции он не следует, и если ему там что-то покажется целесообразным, он нарушит свои собственные принципы, вот, следовательно, мы не можем рассчитывать, что это окажется блефом. Поскольку уже один раз было не блеф. И если один раз было не блеф, значит, может быть, и второй, и третий. Фактически, Нобелевской премии мира Трампа обнесли, дали просто какой-то свинье венесуэльской тетке там, соросовского набора, который призывает к свержению своего собственного государства, обещает отдать все Америке. Ну вот, то есть, оказалось, что даже вот среди ублюдков, которые претендуют на Нобелевскую премию мира, Трамп не первый ублюдок, а второй или третий. Но он все провалил. То есть фактически вот и миротворчество, и попытку заигрывать с глобалистами. И, конечно, сейчас он может выкинуть все, что угодно. Мы видим, что американский военный флот сосредоточился у берегов Венесуэлы. Он может нанести удар в любой момент, а может и не нанести. Он продолжает жить в иллюзорном мире, где он какой-то еще миротворец. Для кого он миротворец? Он игрушка в руках самых страшных тех, кто называют разжигатели войны, warmongers. Он просто игрушка, инструмент. То есть вот этот, как бы сказать, такой ну, совершенно потерявший детство, превратить свой статус, свое обаяние, свою харизму, если угодно. Он просто, его танцы сейчас просто люди, их тошнит, и сторонников тошнит, и противников тошнит. То есть, ну, это просто пляшущий придурок просто сам Трамп. И как мы... И особенно это горько говорить людям, которые по-настоящему поверили в магов. И вы представляете, в каком унынии сейчас, я смотрю внимательно за его сторонниками, в каком унынии находятся те люди, которые просто сделали невозможное, чтобы его выбрать. Сейчас они просто чувствуют себя настолько обманутыми, настолько преданными, что я думаю, что именно, что они могут просто из такого восторга в отношении Трампа, они могут перейти в совершенно другой лагерь, что тоже очень плохо, потому что враги Трампа еще хуже. Вот в чем дело. Это между плохим и худшим выбор в Америке. Ничего хорошего. Трамп обещал хорошее. Но оказалось, что опять приходится сделать, делать тот же самый выбор там, между одной формой зла и другой формой зла. Это, конечно, обескураживает, это лишает внутренней энергетики западных людей. Сейчас это уже выглядит как такой малоприятный, неопрятный такой спектакль с использованием таких вот полуразумных людей, каких-то спящих кусков тела бывших бизнесменов каких-то. Это все страшно смотреть. Это сумерки, сумерки Запада такие. Вот конец «Унтерганг des Abendlandes», как Шпенглер говорил. Мы сейчас наблюдаем именно вот этот тот самый конец Запада, о котором давно говорили, но который, похоже, наступает. И он воплощен в этом, в этой неудаче Трампа. Трамп хотел сделать Америку снова великой. Трамп хотел вернуть западной цивилизации ее какие-то принципы, ее традиционные, христианские, такие более нормальные семьи. Но он этого сделать не смог и скатился в самый худший из сценариев. Вот этот на самом деле не просто страшное, но это еще и, конечно, это очень грустно, потому что были возможности, люди за него проголосовали. В Америке намечался новый расцвет, новая заря. И Трампу поверили, Трампа поддержали, к нему отнеслись очень, я думаю, вот с большими ожиданиями. И он как-то умудрился их так некрасиво и грязно провалить, что теперь, ну, этот обычный, просто вот такой выживший из ума дед, еще один только там не сонный, как Джо Байден, а агрессивный, с припадками, но и снова неоконцы, и снова агрессивная политика, угроза всему миру, угроза войны. Это та же самая гибнущая американская гегемония, которую мы видели и до него, с тем же самым глубинным государством, абсолютно с теми же самыми инструментами. И сейчас, поверившие в себя демократы, они начнут давить Трампа и по идеологическим соображениям, по ВОК, по правам меньшинств и так далее. Мне кажется, это очень тяжелая ситуация сейчас, и Трамп действительно вымещает это на всем человечестве.
Ну вот мы продолжим обсуждать эту тему в следующей получасовке. У меня накопилось сейчас достаточно много вопросов. Вот как раз, думаю, с них и начнем. А сейчас новости на радио «Спутник». Дорогие друзья, оставайтесь с нами.
За 90 секунд. Абстракционизм в изобразительном искусстве появился в начале 20 века, практически одновременно в России, США и Европе. Мир стоял на пороге грозных событий. Настроения царили сумбурные. В воздухе пахло революцией и большой войной. Но для творчества Нива была благодатной. Художники стали провозглашать отказ от классических стандартов. Один за другим наносить пощечины общественному вкусу. Каждый хотел быть первооткрывателем новых стилей и жанров. Благо, очень модные тогда кубизм, экспрессионизм и футуризм быстро стали расслаиваться и видоизменяться. Василий Кандинский признан основателем русского абстракционизма, а виной всему картина Клода Моне. Однажды Кандинский обратил внимание на холст выдающегося француза, и главным делом потому, что сюжет был совершенно непонятен, но вызвал эмоциональный отклик и богатые ассоциации. Оказалось, изображение просто было перевернуто. Тут-то будущего мэтра русского абстракционизма и осенило. Писать надо именно так. В 1910 году им была создана работа под названием «Первая абстрактная картина. Акварель». А потом пошло-поехало. В этом жанре стали работать Аристарх Лентулов, Владимир Татлин, Казимир Малевич и многие другие, чьи картины сегодня уходят на аукционах за миллионы.
Мужик, у тебя изолента есть?
Нет.
На тебе, мужик, изоленту.
Изолента живьем начинает вещание на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте.
Предмет первой необходимости. Инструмент особого назначения. То, без чего невозможно себе представить утро нормального человека. Шоу Петра Лидова и Трофима Татаренкова «Изолента. Живьем». Горячие темы, мгновенные реакции, яркие гости. Информационный блокбастер в прямом эфире. «Изолента. Живьем». По будням на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать. Допрос Вассермана услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Житель Санкт-Петербурга, который взаимодействовал с украинской разведкой, стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Он заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Президент России Владимир Путин обсудит на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в России вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин и Токаев в режиме видеоконференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он будет проходить в Казахстанском Уральске. Токаев посетит Россию с государственным визитом 11 и 12 ноября. Бельгийский профсоюз поставщиков медицинских услуг 16 ноября проведет в Брюсселе марш зонтиков в знак протеста против реформ в области здравоохранения, которые могут значительно ухудшить как положение медиков, так и обслуживание пациентов. Организаторы ожидают участия не менее 1000 работников сферы здравоохранения и призывают всех желающих присоединиться и принести с собой зонтик, как символ защиты здравоохранения от вредоносных реформ. Памятник художнику Алексею Боголюбову, основавшему 140 лет назад первый в России общедоступный музей в провинции, был торжественно открыт в Саратове, передает корреспондент РИА Новости. Решение установить памятник в июне принял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, деятели культуры, художники и простые граждане направили множество обращений по этому вопросу. В сентябре было выбрано место установки памятника – сквер на Театральной площади, названный в честь Боголюбова. Автором памятника стал скульптор Андрей Щербаков. Таможенники в аэропорту Домодедово задержали иностранца, который пытался вывести в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы. Возбуждено административное дело. Отмечается, что мужчину остановили в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с ценным товаром. Нарушитель пояснил, что перемещает меховые изделия для создания подделок в детском лагере. Экспертиза подтвердила, что это хвосты куницы общей стоимостью 183 тысячи рублей. В Балашихинском районном суде проходит очередное судебное заседание по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долины. Как только что передал корреспондент РИА Новости, суд постановил провести заседание в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что никто из подсудимых по этому делу не признал свою вину. Еще больше новостей в телеграм-канале и мессенджере Макс «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация Александра Дугина.
Дорогие друзья, продолжаем эскалацию Александра Дугина. Александр Гелевич, вот хотелось бы продолжить, конечно, наш разговор про Дональда Трампа и вот поинтересоваться, а вот когда был этот момент, что Дональд Трамп все, потерялся, сдулся, вот, ну я не знаю, как еще охарактеризовать подобное высказывание, когда действительно он ушел с пути маги, потому что не так давно мы действительно вроде бы отмечали, что он делает много полезного, пытается, ну, на какие-то мирные треки идти с Россией, и пытается давить на Зеленского в моменте. Не получилось. Вот он ушел в итоге. Сейчас вообще толком никаких заявлений не делает. Сказал только о том, что им нужно пока воевать. Как будто просто тянет время, занимается вот действительно своими делами. Увидел возможности получить ресурсы, как в Венесуэле, как в Нигерии. Увидел там поводы, назвав одних наркоторговцами, других там убийцами христиан. И решил, так сказать, вписаться и параллельно забрать еще себе все ресурсы этих стран. Так вот, когда было это этот момент, когда Дональд Трамп вроде бы шел по правильному пути и свернул?
Вы знаете, мы обычно смотрим на это со своей точки зрения, это, конечно, естественно, потому что нас интересует наша страна, наша победа, наш суверенитет, наши интересы. И это верно. Но я углубленно смотрю на ситуацию, в том числе и глазами самих сторонников Трампа, постоянно участвую в разных дискуссиях на разных площадках, там очень много переводят и моих текстов, и что-то я перевожу. То есть я знаю две точки зрения. Нашу точку зрения, которая, в общем, наверное, она для нас более-менее понятна. Но еще то, что для нас мало понятно, это их точку зрения. Так вот, когда я пытаюсь понять или определить тот момент, когда Трамп сошел со своего пути, своего магистрального пути мага, это связано, как ни странно, и Америка сейчас и бурлит именно по поводу этого вопроса, связано с фактором Израиля. То есть вот с этого все началось. И все, что вот, на чем как бы рухнули ожидания сторонников Трампа, это на факторе Израиля. Потому что Трамп изначально, он двигался первую неделю, по крайней мере, более-менее последовательно. Да, он поддерживал Нетаньяху, консервативного лидера, да, все это было в рамках. Но когда он включился, совершенно вопреки всем своим предшествующим обещаниям, включился в агрессивную поддержку израильской политики в Газе. Геноцид, по сути дела, местного населения, его полностью подтвердил. Он должен был находиться, по мнению его сторонников, на дистанции, над схваткой. Конечно, поддерживая одних, других, но над схваткой. Он не должен был становиться частью этого конфликта. Он не должен был поощрять атаку Израиля на Ливан, на Хезболу. Он не должен был, тем более, включаться в прямую войну с Ираном и бомбить ядерные объекты, мирные ядерные объекты этой страны. То есть это было нарушение всех норм, всех обещаний, и его сторонники говорят, так получается, что не Америка first, не вначале идет Америка, а Israel first. Израиль является более важным фактором нашей политики, чем Америка. И вот тут возникла огромная волна сопротивления, поскольку в Америке сразу же обнаружилось мощнейшее израильское лобби и АДЛ, это левая просоросовская антидеформационная лига, и АйПЕК, Америка-Израильский комитет по политическим вопросам, это скорее правая, Нетаньяху ориентированная группа. И вот это израильское лобби внутри США, которое, ну, в общем, было, и оно действовало легально более-менее, вдруг оно так взялось за сторонников Трампа, которые посмели с их точки зрения поставить под вопрос само это лобби, и вот что Америка first или Израиль first, вот что вначале Америка или Израиль, что произошел коллапс, глубинный коллапс. Это миллионы людей, десятки, а то и сотни, ну, сотни, наверное, много, десятки миллионов людей вдруг сказали, надо делать выбор, и предъявили это Трампу. Трамп фактически ушел от ответа, а его сторонники разделились на America First и Israel First. Конечно, сторонники, что Израиль в первую очередь были в меньшинстве, подавляющем большинстве, но они, оказалось, контролируют потоки финансов, как Адельсон, потоки политических новостей. То есть, действительно, это лобби, которое изначально было, ну, таким, ну, явлением культурным, что ли, почему бы и нет, не поддержать Израиль. И очень много людей, которые сейчас выступают с жесточайших антисионистских позиций, крайних, даже крайних, это люди, которые, в общем-то, поддерживали и Нетаньяху, и Израиль. Просто для них это стало принципиальным. Сейчас, знаете, есть такое движение «Групперс». Это американская консервативная мага-молодежь, их действительно сотни тысяч. Вот это сторонники Фуэнтеса, сторонники Чарли Кёрка. И вот они сейчас приходят на любые выступления публичные сторонников трампистов, республиканцев, и задают обязательно один и тот же вопрос. Это на любых собраниях. Их потому что очень много. Их невозможно не пустить к микрофону, их невозможно вычислить, потому что это просто молодежь, вот молодые мальчики, юноши и девушки американские, но их десятки тысяч. Они приходят и говорят: ответьте на один вопрос. Вы все хорошо говорите. Israel first or America first. И так ломаются какие-то Тед Круз, ломаются Глен Бек, ломаются вот представители истеблишмента, потому что если они скажут одно, что America first, а не Israel first, то тогда их лишат дотаций, финансов, их подвергнут остракизму со стороны этого всемогущего израильского лобби, который сейчас просто выглядит как узурпатор власти политической, финансовой, идеологической, информационной в Америке. А если они скажут Israel first, они потеряют поддержку, то, что называется grassroots, вот этих вот базы, такой электоральной базы. И они ломаются, они впадают в истерику. Кто-то вступился, ну, самые такие наиболее последовательные, они говорят, давайте уничтожим их, запретим. Выходит Times сейчас с такой обложкой, карикатурой, сидит Такер Карлсон вместе с Ником Фуэнтесом, угу, как лидером этих Групперс, и рядом какой-то кунклус-клановец, ну и, мол, как бы идет нормализация, как они считают, крайнего национализма, расизма, фашизма и так далее. Но Трамп же, при этом публикуются материалы, что 70% сторонников демократической партии, 70% самого Трампа считают фашистом. То есть, кто здесь фашист, уже практически понять невозможно, но вопрос об Израиле – это очень конкретный. America first, Israel first. Второй момент фундаментальный, когда Трамп отказался публиковать списки Эпштейна. И Эпштейн, и его помощница Гислин Максвелл, которая до сих пор сидит за торговлю людьми, вот, который осуществлял страшную торговлю детьми для оргий американской и западной элиты Эпштейна, который якобы повесился в тюрьме, на самом деле все сейчас уверяют, что его убили, он тоже был связан с Моссадом. Гислин Максвелл, дочь одного из резидентов Моссада в США, снова Израиль, снова Israel first. И тут Трамп, вместо обещав опубликовать эти списки, вдруг говорит, нет, я здесь ни при чем, там списков нет. Просто и всякий, кто требует списков, тот мой враг. Второй фундаментальный обман и отклонение от изначальных позиций, и снова Израиль. И вот тут уже, причем Нетаньяху выступает, говорит, что в Америке критическая волна антисемитизма наступает. Давайте купим ТикТок произраильскими силами и начнем там произраильскую пропаганду. То есть на это реагирует уже и сам Израиль. Он понимает, что это феномен-то очень серьезный. Но стал бы Нетаньяху на это обращать внимание. То есть Америка расколота по этому вопросу. Но тут, что любопытно, и среди левых, и среди демократов то же самое. Мамдани, которого сейчас избрали мэром Нью-Йорка, демократ, он жесткий противник Израиля, противник Нетаньяху. Он говорит, что Нетаньяху, если ступит нога его на территорию Нью-Йорка, он будет арестован. Получается так, что и вот соросовские сети уже по другому принципу, не из справедливости и демократии, а просто из ненависти к суверенной линии, такой чрезмерно суверенной, такой действительно расистской и человекоубийственной линии Нетаньяху, они выступают тоже против него. И вот получается, что раскол американского общества по еврейскому вопросу, по израильскому фактору, на обоих крыльях политического спектра. Расколоты республиканцы, расколоты демократы. Между собой их противостояние демократов и республиканцев продолжается. Но все это связано, вот такая картина связана исключительно с тем, что Трамп отклонился от своих обещаний перед своим электоратом, предав их по двум принципиальным вопросам. Отказ от интервенции и America first. Фактически он ведет себя так, как будто Israel first, как будто Израиль Прежде всего Америка второстепенно. Ну так вот, его сторонники говорят, так это и есть Deep State, которым он управляет. Это и есть те силы, которые двигали украинско-российским конфликтом. Они помогали. Именно эти же, вот эти сионистские, крайне правые, такие вот неоконсервативные круги, типа Виктория Нуланд и неоконс ее окружающие, вот они и создали эту войну, а Трамп ее не останавливает. Он ничего не останавливает из того, что обещал, и создает новые и новые, новые прецеденты, новые, новых, новых, новых фронтов, новых объектов агрессии. И за все это, вот уже, я думаю, вот скоро будет половина американского населения, если брать там половину республиканцев, половину демократов, если не больше только, во всем винят Израиль и его лобби. И вот тут в защите интересов Израиля это лобби все действительно пришло в движение. То есть, в общем-то, многие думали, что это теория заговора, что ничего подобного нет, но есть люди там, есть какие-то этнические группы, которые регистрируются в том месте, в Конгрессе, как бы сказать, даже иноагентами становятся и как-то легально действуют, продвигают интересы, создают какие-то встречи, контакты, лоббирование, пожалуйста. Но это сейчас совершенно другое. Это фактически оказывается, что власть в Америке американцам не принадлежит. И это обнаружили те американцы, которые до последнего времени были сторонниками Израиля. Считаю, что это одно из государств, дружественных Америки, выступающих на стороне Запада. К мусульманам отношение у консерваторов Америки довольно негативное, у Нетаньяху также. То есть вот что важно, что это антиизраильское, это цунами антиизраильское, которое поднялось в Америке, оно не связано с маргинальными антисемитскими кругами. Они были в Америке, но это были там сотни, наверное, людей, может быть, тысячи. Это было маргинальное явление, которое вообще ни на кого не влияло. Ну, так и так считаю, что так Америка терпимо относилась. А сейчас это миллионы людей и главные инфлюенсеры. Шоу Кэндис Оуэнс, которая с утра до вечера проклинает Израиль и видит в ней главные, в этой стране и в лобби израильском главные угрозы Соединенным Штатам, это то, что фактически потеря суверенитета в пользу этой маленькой, агрессивной, дикой по своими идеологическими предпосылками страны, этого общества. И вот сейчас шоу Кэндис Оуэнс номер один среди всех шоу, возможных вообще в англосфере. То есть это нечто небывалое. То есть у нее была популярная программа. Она много, конечно, приобрела тем, что разоблачала истинный пол Бриджит Макрон, убеждая всех, что это мужчина. Ну, это журналистские ходы, это понятно. Но вот ее позиция в отношении Израиля, ее, Такера Карлсона, Алекса Джонса, даже, в общем-то, лояльный Нетаньяху до какого-то момента Стив Беннон говорит, что надо не два государства, не two state solution, а three state solution в Палестине. Что это значит? Это значит, что недостаточно признать там еврейское государство, исламское государство, палестинское. Надо признать и третье, христианское. Это наши святыни, говорит Беннон. И, соответственно, точно так же отказывает праве израильскому лобби управлять США. То есть сторонники Израиля, бывшие и сторонники Трампа, сейчас за редчайшим исключением просто встали против него. Именно по этому принципиальному вопросу. И с этого момента, а Трамп никак не реагирует, он еще остался совсем последний шаг, чтобы окончательно просто проклясть своих сторонников, он на них орет, он на них их запугивает, он от них отказывается и тем самым теряет все больше и больше поддержку в широких слоях населения. Но вопрос отношения к Израилю становится из совершенно второстепенного, становится первостепенным. Сейчас, наверное, говорить в Америке о политике, не затронув эту тему, просто невозможно. Россия как раз в данном случае кажется второстепенной. Это попытка как раз в каком-то смысле перенести проблему с больной головы на здоровье, на здоровый, чтобы отвлечь от этого роста, такого дикого роста антиизраильских настроений в США, на, вот, может быть, образ этой войны и России, и каких-то новых интервенций используется. Вот в чем принципиальный вопрос. А это уже вопрос, вот так ли это или нет. Но если у Америки нет суверенитета, против чего выступал Трамп. И если теперь ясно большинство его сторонников, вот этим миллионам республиканцев и миллионов консерваторов сейчас, которые обнаружились, что это этим является израильское лобби, имеющее свои там адреса, своих людей, своих спикеров, и все это так обострилось и обнажилось, ну, это предпосылки очень серьезного внутреннего раскола. Этим пользуются демократы, которые тоже по этому вопросу разделены. Потому что Берни Сандерс, например, левый демократ, или тот же Мамдани, они категорически выступают против Израиля, против поддержки Израиля. То есть смыкаются как бы правые сторонники МАГА, республиканцев, и крайне левые сторонники демократов. И причем это не на каких-то абстрактных идеологических принципах, это не свойственно американскому обществу, а вот конкретный кейс, вот прецедент, совершенно англосаксонская модель мышления. Вот есть попытка узурпации, попытка угнать американский суверенитет со стороны просто определенной геополитической, религиозной, эсхатологической секты, которая распространила влияние в том числе и на христиан, так называемые христианские сионисты, объяснив американским христианам, и так уже довольно слабоумным, что теперь задача христиан – это спасение Израиля и иудаизма. В иудаизме существует полное отторжение христианства. Это вот, несмотря на это, американским недалеким христианам навязывается эта идея, что главная задача – это быть за иудаизм, главная цель христианина – это быть, в общем, иудеем, приблизительно так. Это христианский сионизм. И это все на кого-то работает. Кто-то говорит, послушайте, это вообще в христианстве не имеет отношения. И вот сейчас израильский фактор в Америке стал в центре внимания. И это, пожалуй, наверное, единственная страна, где вот вопрос отношения уже даже и к Израилю, и к евреям. Там Такера Карлсон начинает еще более радикальные круги объявлять, что у него жена еврейка. То есть это настоящий, вот полноценный, массовый, такой многомиллионный антисемитизм, антиюдаизм, юдофобия. Поэтому это фактор, и Трампу это может, как раз возможно, что это и было тот камень преткновения, на котором он споткнулся и разбил свою политическую карьеру. Никто так не думал. В первом его сроке правления этот фактор был второстепенный. Да и, в принципе, в общем-то, до какого-то момента, ну, все знали, что существует влиятельное израильское лобби, существует много евреев в политическом руководстве, в экономическом руководстве, ну, и талантливый народ. И к этому относились спокойно и, скорее, доброжелательно американцы. Вот то, что сейчас происходит, этого не было в истории этой страны никогда. Потому что это просто огромная социальная волна, цунами. Каждый день она обнаруживает новый фактор вот этого израильского заговора. И сам Израиль действует совершенно, на мой взгляд, неразумно, непродуманно, просто резко, пытаясь отменить тех, кто ему возражает. А тут приходит, говорит, так вот вы и создали cancel culture, вот кто стоит за этой культурой отмены. Это вы, Израиль, лобби, фактически получается конвергенция действий и с критической стороны, и со стороны апологии, которые, в общем-то, только способствуют дальнейшему расколу американского общества и подрывают политику Трампа. Вот в чем дело.
Вот у нас совсем немного времени осталось, и хотелось бы тогда вот спросить, на фоне того, что очень много ошибок Дональд Трамп допустил и как бы ушел со своего пути магии, что тогда, вот предположим, ему нужно сейчас сделать для того, чтобы на этот путь вернуться? Там, ну не знаю, а завтра созвониться с Владимиром Владимировичем договориться о встрече в Будапеште, здесь перестать поддерживать Нетаньяху, тут еще что-то. Вот какие действия предпринять, чтобы мы уже начали говорить в другом ключе про действия Трампа?
Знаете, вы правы, что, конечно, были бы очень символичные шаги по признанию многополярного мира, а это значит и улучшение отношений с нами, в общем, эффективное, а не на словах, содействие прекращению украинского конфликта только на наших условиях, потому что иначе ничего не произойдет, потому что потерю или поражение Украины можно пережить, а вместе с поражением России, возможно, исчезнет человечество. Это уже мы достаточно доказали Посейдоном и Буревестником и всем. Поэтому да, именно так. Конечно, он должен проводить совершенно иную политику в отношении Нетаньяху, Ближнего Востока, и, конечно, он должен отказаться от интервенций. То есть это будут очень серьезными признаками его поворота, возвращения к магии. Конечно, конечно, он должен пересмотреть свое отношение к списку Эпштейна. Он должен опубликовать его и покарать тех людей, которые были активными участниками педофильских оргий и насилия над малолетними. С этим точно надо разобраться. Иначе моральный авторитет американской власти и его личной будет ниже критической черты. Конечно, ему надо дистанцироваться от неоконцев, от таких террористов, как Линдси Грэм или Марк Левайн и других, которые подталкивают к новым авантюрам. Ему надо вообще перестроить, я думаю, повернуть Маска, пригласить всех своих нынешних оппонентов из МАГИ для какой-то встречи, и прагматический Трамп-бизнесмен, Трамп, в общем, ориентированный на сделки, он вполне это может сделать, это в его психологии. Вообще говоря, то есть это было бы, по крайней мере, некой разрядкой и некой надеждой, но это должно быть системно, потому что он начал с того, что мага – это система, и от этой системы он отступил. Он не просто должен удовлетворить мнение каких-то отдельных групп своих сторонников, он должен вернуться к системе мага. Может ли он это сделать? Мне кажется, что теоретически да, именно потому, что он может показывает уже, научил нас тому, что он может поменять курс на 180 градусов. Но ему сейчас надо именно почти вот на эти 180 градусов поменять курс, что, в принципе, согласитесь, довольно было бы неожиданно. Но это в рамках, в таком, в марже вероятности, в пределах вероятности, хотя это, конечно, ни одного сигнала, что он это собирается сделать, я не вижу, честно говоря. Но это надо делать системно. Нельзя просто с нами подружиться, а Нетаньяху продолжать поддерживать или там в Венесуэлу вторгаться, там свое вот это лобби сионистское культивировать. Это невозможно. Все вместе надо вернуться к проекту МАГА. Может ли это сделать Трамп? Да. Вероятно, это, я думаю, не очень.
Ну вот и будем следить за тем, произойдет этот разворот на 180 градусов или нет. А это была эскалация Александра Дугина. Философ Александр Дугин был с нами на связи. Сейчас переходим к новостям.
Эскалация Александра Дугина.